Нет, чё, как у вас это? Как неделя прошла?
Блин, она прошла, прикиньте. Я в шоке.
Практически прошла,
да. Не пролетела, не пробежала.
Я вот заметил, что лето как будто проходит. Вот это меня расстраивает.
Как бы да, середина лет прошла.
Нет, еще не прошла, типун тебе на язык.
Еще два дня, ты что? Но не, я просто сужу по погоде. Вот уже типа все кончилось. Вот это вот 33-градусное все. И наступило уже почти такое осеннее что-то, 20 с небольшим. Слушай, кстати, Адель, а что в Швеции с точки зрения, ну вот, сезонности погоды? Когда начинается уже холодная такая осень?
Блин, что-то в прошлом году она поздно началась, почти в конце осени, только подмораживать начало. Так было плюс-минус там 16-20 градусов в среднем.
Ну, прикольно, кстати.
В этом году не знаю, посмотрим. Началось рано. Точно могу сказать, что тепло здесь было раньше, чем в Казани, по крайней мере.
Я бы хотел сделать с тобой, Адель, выпуск, в котором ты отвечаешь на вопросы про Швецию. Исключительно выпуск про Швецию. И на фон поставить, не знаю, звук шведских улиц, то, как ты там, не знаю, сидишь в кофейне. Есть ли у тебя диктофон какой-нибудь? А у тебя телефон есть?
Ой, у него что-то он сбоит. У него в последнее время микрофон очень плохо работает. Я когда с мамой по WhatsApp связываюсь, она жалуется, что меня слышно, как из-под ванной. Не знаю, из-под воды.
Ну, в общем, если вдруг диктофон там надыбаешь, маякни.
Я маловероятно.
Ну, значит, буду звуки Швеции из Москвы записывать.
Они такие же. Не, ладно, иногда тут проезжают эти вагончики с мороженым, и у них очень забавный звук. Такой ту-ду-ду-ду-ду, ту-ду-ду-ду-ду, ту-ту-ту-ту-ту-ту. Типа такой, можете себе представить. Я раньше просто не знал, что это такое. Я думал, что за хрень, странный звук, просто и со всех сторон, причем в разное время. Я думаю, что за звук, а потом я сижу, в общем, возле работы, вышел подышать свежим воздухом, перекусить бутербродиком. И смотрю, короче, проезжает этот такой вагончик, фургончик с мороженым, встает, паркуется, и как заведет эту шарманку свою, и очень громко еще так. Я такой, ах ты, вот и дело раскрыто, это мороженое.
Да, потом кто-то из канализации манит тебя, ты такой подходишь, а там клоун сидит.
Возможно.
Жесть, на меня клоуны в детстве очень сильно подействовали. Я помню фильм «Оно», естественно, и как там из раковины он вылезал. И у меня вот четкое воспоминание, как моя раковина, и там оттуда... Ну, не воспоминания, страхи и фантазии, что оттуда может клоун вылезти. Но еще след оставил фильм, где дети были одни в доме, а из дома психиатрического сбежали клоуны-маньяки. Точнее, сбежали маньяки, кажется, они были клоунами. Там еще снимался Сэм Роквелл, вот, маленький.
Ничего себе. Маленький.
И его снимал режиссер фильма «Джиперса Криперса». Знаете такого?
Режиссера не знаем, фильм знаем.
Вот, фильм-то жуткий был. И клоуны с тех пор, мне кажется, жуткими.
Сэм Роквелл.
Он снимался в «Три билборда» на границе. Эббинга, Миссури.
Много где
снимался. «Луна 21-12». Классный актер.
Да, пожалуй. Блин, но слишком много фильмов, не могу найти сразу, что это был за фильм. Может быть, тогда
приложу. Да, я обязательно приложу. Но если у вас есть минутка, Виктор Сальва, режиссер, очень криповый тоже чел, по-моему, его обвиняли в совращении малолетнего актера, к сожалению. В смысле, что такая ситуация произошла? Отстой. Вот, все, сори. «Дом клоунов» называется фильм. 88-й год. Жуткий фильм. Здорово, ребята. Это подкаст «Хоба», 82-й выпуск. Подкаст, в котором шестеро друзей собираются время от времени, обсуждают волнующие их темы, новости, события, посты и так далее. Меня зовут Далер Алиёров.
Я Вань Звягин.
А меня зовут Адель Мубаракшин.
Мы сегодня что-то с фамилиями такие, прям официоз.
Прежде чем мы начнем, хотелось бы рассказать и попросить. Если вам есть что сказать про наш подкаст, про темы, которые мы обсуждаем в выпусках, напишите, пожалуйста, там об этом куда-нибудь на почту нашего подкаста или там в Telegram-бот, или можете просто написать об этом в какой-нибудь платформе, на которой вы нас слушаете. Нам это будет очень кстати и полезно.
Еще, конечно, лайки, оценки, рассказывайте бабушкам и дедушкам про этот замечательный подкаст, в котором они, вероятно, мало что поймут, потому что мы слишком прогрессивны. Но вдруг у вас супер прогрессивные бабушка и дедушка. Тогда все сходится. Тогда это подкаст для них.
Что, смотрели «Масяню»?
Нет.
Блин, так, тоже еще нет.
«Масяня» что, не запрещена еще у нас?
Не, «Масяня» в порядке вроде бы пока. Кстати, может быть, «Куэф» персонально? Но вроде бы тоже нет.
Не, не слышал такого.
Но в любом случае, знаете, в последнее время я все чаще и чаще захожу на сайт minyust.gov.ru, чтобы посмотреть на список иноагентов. На всякий случай.
Ты как причастный к СМИ, наверное, по долгу службы обязан.
Ну вот да. Но не только. Вот мы с тобой можем что-нибудь упоминать в подкасте, так это же нужно тогда произносить.
Угу.
Всякие вот эти, то, что в скобочках обычно пишут.
А что-то я слышал, что мы, типа... Если месячная аудитория превышает 2500 человек, то ты тоже уже СМИ.
Ну, получается, что мы скорее СМИ, чем не СМИ.
Ёлки-палки, что нам делать с этим надо?
Глупость какая-то.
Быть осторожными.
Ну, ладно. Регистрироваться не надо нигде?
Нет, нет, не обязательно.
Жесть. Такой дебилизм.
В общем, да. А еще я посмотрел интервью Шевчука.
Господи, я держусь. Вот у меня есть личности, про которых, когда я думаю, мне на душе становится очень как бы тепло. Вот Шевчук один из них. И я обожаю его вообще очень давно.
Знаете, я знаю, что было его интервью у Дудя. Я его не смотрел. Но просто, скорее всего, пропустил. Но еще у меня было внутри опасение.
К сожалению, Юрий Дудь тоже признан иноагентом. Мы вынуждены это упомянуть.
Да, а вот он точно, да. Он признан. Вот, и у меня было опасение такое какое-то, что вот там я себе представляю о Шевчуке что-то слишком хорошее, может быть, он не настолько классный. А вот посмотрел интервью у Гордеевой, правда, и ни хера не разочаровался. Это золотой человек, которого мы не заслуживаем просто.
Посмотри еще второй выпуск у Дудя, который признан агентом. Там в интервью они упоминали солдата в Чечне, которого Шевчук снял на камеру. И они его нашли в Калининградской области, и они сделали с ним отдельный выпуск. Очень-очень трогательный, глубокий выпуск, советую.
Я согласен, что Шевчук мега классный. Мне просто в какой-то момент меня перестало так торкать от творчества ДДТ, как раньше.
Угу.
Вот новая волна, которая у него была и есть сейчас, что-то там не то для меня, я имею в виду. Не с точки зрения смысла, а с точки зрения именно музыки. Что-то угу. Какая-то она слишком меланхоличная для меня, какая-то такая небодрая.
Дело не в творчестве. Я вот прям просто аплодирую каждой его мысли, в общем, плюс-минус.
Раз уж говорим про Шевчука.
Что правильные вещи говорит.
У него...
Это факт.
На Кинопоиске есть документалка про него 2018 года, называется «Юра Музыкант». Вот, очень советую посмотреть. А еще вот по поводу музыки. Слушал ли ты последние два альбома, Вань?
Вот, наверное, последние два нет.
Во-первых, мне очень нравится Шевчук как поэт, и вот если послушать последние два альбома, они очень крутые, и они очень пророческие, к сожалению. Особенно вот «Тени на стене». Ну, в общем, вот прям... слушаешь и как будто предугадал все. И в музыкальном плане у него тоже вот есть очень необычные для него, что ли, для в общем, современные, скажем так, в кавычках.
Прикольно, надо будет посмотреть, в смысле послушать.
У меня еще это маленькое, это, не знаю, прикол просто. Если вы знаете такого блогера Руслана Усачева.
Есть такой, да.
Так вот он этот месяц решил провести в Швеции. И я его видел пару дней назад, гулял тут возле моего дома.
Усачева нужно объявлять иноагентом? В смысле,
нам? Точно не иноагент. Просто забавно. Я его издалека по его шапке узнал.
Блин, ребята, вот, кстати, знаете что, пользуясь случаем, я просто вспомнил фасон шапок, в которых Руслан ходит обычно. Вот чуваки из Москвы, если вы знаете где-то месторождение нормальных докеров, разнообразной теплоты на лето, на осень, на зиму, напишите в чат или в комменты, потому что заказывать их там на каких-нибудь Озонах или Wildberries, а потом просто отсылать обратно, мне уже надоело, потому что каждый раз это что-то такое. Не очень.
Это мерзостное. Да. А что, у него вроде в магазине классного качества шапки не пробовал?
Кстати, надо глянуть.
Раз уж речь зашла о головных уборах, я типа, блин, столкнулся с нехеровой проблемой. Я искал себе панаму. И это заняло неприлично большое количество времени, потому что, оказывается, на мой котелок с обхватом 62 сантиметра почему-то, оказывается, их нихера нет.
Тебе нужен магазин для больших голов.
Вообще кошмар.
Кто бы мог подумать. Да, кстати, часто сталкиваюсь с тем же, потому что тоже башка большая, что все как-то криво сидит, либо вообще не налазит. Я вот в свое время заказал у друзей на день рождения велосипедный шлем, про который я, кстати, в кружочках рассказывал, когда катался на велике. Меня спросили, почему ты без шлема? Блин, потому что мне подарили классный шлем Xiaomi, который там с ходовым огнем, со всеми делами, и он максимального размера, и он прям, сука, в натяг на меня налезает. Поэтому пришлось от него все-таки отказаться.
На китайцев рассчитан, видимо. Ладно, давайте все-таки вспомним о том, что мы IT-подкаст.
И что там, что там?
Так это Коля принес, да, я так понимаю? Ну, давайте я зачитаю. Искусственный интеллект GPT-3 написал статью о себе, и ее направили в научный журнал. Забавное совпадение еще заключается в том, что это событие произошло в Гетеборгском университете, который находится в Швеции, и докторант Института неврологии и физиологии Альмира Османович Тунстрём. Почему Османович? Я не понял.
Потому что у нее, видимо, middle name Османович. Хотя это не отчество, как бы.
А вот как будто звучит как отчество. Ну, короче, не будем с этим разбираться. Допустим, как есть. В общем, она дала задание алгоритму GPT-3 написать научную работу о самом себе. И в итоге получился текст на 500 слов, который выглядит как действительно хорошая и осмысленная научная публикация, даже со ссылками на источники и какими-то тезисами. В итоге сама докторант была в восторге. На текст ушло у нейросети примерно 2 часа. После этого она отправила эту статью в академический журнал, а саму нейросеть спросили, согласна ли она на публикацию. И искусственный интеллект ответил «да». Ну, некорректно называть это искусственный интеллект. Нейросеть ответила «да» и заявила, что у нее нет конфликта интересов с соавторами работы.
Блин, это так удивительно. Каждый раз, вот когда мы обсуждаем какие-то такие новости, я ощущаю, что это, во-первых, все чаще мы начинаем такое обсуждать. И, блин, ну, вот Рэй Курцвилл, который говорил про то, что искусственный интеллект довольно скоро должен пройти тест Тьюринга, и, кстати, про которого у нас следующая новость сейчас будет. Короче, он собака, видимо, прав.
Видимо, да.
Слушайте, а скажите мне, почему 2 часа? Это потому, что у нее было такое железо, которое перерабатывало это все 2 часа? Вообще, зависит ли скорость работы нейросети от мощности железа? Насколько я понимаю, да?
Ну, естественно.
Ну, понятно. Значит, это, видимо, Гетеборгский университет не обладает суперкомпьютерами и всеми делами.
Ну, видать, она на своем MacBook 13, блин, запустила ее, и вот 2 часа занял. Ну, на самом деле, не знаю, там есть некоторая статистика про эксперименты, которым подвергался GPT-3 прежде. И вот, например, чтобы написать книгу, раньше им потребовалось 24 часа. Ну, это полноценная, блин, книга, а не 500 слов.
Не, ну вообще 500 слов – это довольно-таки не то, что прям супер много, но уже вполне такой осмысленный текст, то есть это не какой-то там абзац.
Да я вот смотрю, препринт доступен для чтения, его пока еще анализируют и одобряют, скажем так, но то, что результаты в итоге можно уже почитать, это всего 6 страниц, и 7 на ссылки всякие, и не так уж и много.
Ну, не так уж и мало, короче, всем советуем почитать. У нас дальше новость о том самом Ри Курцвилле. Если что, это такой футуролог, прогнозист, вроде бы еще биохакер и все такое. В том числе изобретатель систем распознавания текстов, синтеза речи. В общем, такой маститый чувак, который с 2012 года работает в Гугле. Он там техдир в области машинного обучения и обработки естественных языков. И он периодически выступает, делает прогнозы. Там, среди его прогнозов, те, которые, ну, как бы уже по времени уже подошли, говорят, что 86% сбылось. Так что, знаете, это не маленький процент. Что нынче он говорит? Говорит, что нужно нам загружать мозги в облако.
В общем, у него был доклад на конференции, и доклад он свой начал с того, что очень уже много бонусов и полезностей от использование нейросетей мы можем уже сейчас на себе прочувствовать. Он привел пример того, как симулированная биология и поведение человеческого тела помогло побыстрее разработать вакцину Модерны, например. Он говорит, как супернейросеть DeepMind помогла разобрать протеин и посмотреть его линейную последовательность аминокислот в ДНК. В общем, он уже видит огромное количество плюсов, которые приносят нейросети. Дальше он в своем докладе затронул нанотехнологии и говорит, что типа все органы, ну, по его мнению, за исключением сердца и мозга, это просто как органы, которые либо что-то забирают из крови, либо что-то в эту кровь вбрасывают, скажем так.
Ну да, и типа этому процессу можно как-то помогать с помощью нанороботов, которые будут делать намного эффективнее, чем механизмы, которые типа, есть у клеток.
Да.
Ты запускаешь в себя какой-то набор наноботов, и они там у тебя как-то копошатся.
Гормоны какие-нибудь вырабатывают или еще что-нибудь.
Ну да. Блин, честно говоря, довольно криповая идея. Я читал какой-то короткий рассказ, возможно, этого самого, господи, я каждый раз забываю его фамилию, русский фантаст, Лукьяненко, господи. У него был короткий рассказ в какой-то серии, где нанотехнологии были настолько продвинуты, что весь мир вокруг подчинялся командам людей, и с одной стороны, а с другой стороны, кажется, там была какая-то мега-проблема. Я не помню, как это называлось, это что-то связанное со словом «серость» или что-то такое. Короче, это была такая масса, которая все на своем пути пожирала и превращала просто, ну, в себя же, в нанороботов. Такое себе.
Прикольно, прикольно. А его идея заключается в том, что он сам хочет, по крайней мере, при помощи наномашин прийти к тому, что они будут внедрены, грубо говоря, в его мозг, и это позволит ему загружать свое сознание в облако или просто иметь к нему постоянный доступ, к этому облаку. Что, разумеется, ну, полный ад.
Я так понимаю, что это тоже основано на одном из его прогнозов. Просто у нас на трендах в свое время выходил материал о том, кто такой Рэй Курцвилл, собственно. И там среди прогнозов была история, что в какой-то момент, короче, технологии достигнут такого уровня, что мозг с помощью, собственно, наноботов, нанороботов сможет синхронизироваться со всемирной сетью, не знаю, называть ли это все еще интернетом или нет. Короче, не понадобятся никакие дополнительные интерфейсы. Ты сможешь погрузиться в виртуальную реальность, ну, как бы напрямую. И там уже два шага до технологической сингулярности, после которой, кстати, он всяческие прогнозы уже строить отказывается, потому что это очень много на что влияет.
Хочется обратить внимание вот на мысли автора статьи, которую мы сейчас обсуждаем. Он в конце статьи делится своими как бы опасениями, тревогами по поводу всего того, что вот Рэй Курцвилл говорил, что он как будто бы оторван от реальности, от общества в целом, что вот он принадлежит какой-то такой узкой... Он очень богат, и, возможно, все, что он сейчас обсуждает, это как бы проблемы белых людей, скажем так. И вот там как раз в своем докладе он рассказывал про то, что сейчас люди... Ну, Рэй рассказывал про то, что люди пессимистично смотрят в будущее, про то, что они не хотят в этот мир там приводить детей, что становится все хуже. Хотя он считает, что на самом деле становится все лучше, и что бедность, про которую все говорят, что она типа увеличивается. Он говорит, что в реальности она, наоборот, уменьшается. Короче, он обсуждает как будто бы проблемы, которые на самом деле не самые насущные в целом для человечества и не настолько близки мы к достижению вот всего, что он описывает, как есть на самом деле. То есть это произойдет сингулярность, но она произойдет для очень узкого количества людей, грубо говоря.
Тогда это уже будет не сингулярность.
Ну вот.
Я не знаю, я хочу, что ли, побыть его адвокатом, хотя нахер ему такой адвокат, как я, конечно. В том смысле, что Ребзя, он визионер. Да, я понимаю, что у него там уровень дохода и в целом положение, связи, взгляд на мир соответствующий, но он визионер, и у него такая предметная область, которая, ну, несколько формирует его угол зрения. Поэтому, ну да, он думает масштабно. Если бы мы ко всем подобным ребятам предъявляли требования, чтобы они оставались сугубо, ну, типа, в каких-то рамках разумного, ну, не сиюминутного, а вот нынешних проблем, то, ну, вряд ли у них был бы такой полет мысли. Мне кажется, так.
А мне нравится, как вообще-то автор этой статьи в целом разносит вот все его эти идеи. Ему они прям очень не нравятся. В частности, он там приводит пример о том, что его статистика про уменьшение бедности не то чтобы очень верна, там ссылка есть на исследование по бедности в США, и там как бы цифры не особо сходятся, и в общем-то он просто говорит, что, ну, типа, да, у этого чувака, у этого Рэя 30 миллионов долларов состояние, а эти его идеи про засовывание телефонов в мозги, это просто очередной способ продать человечество и сделать богатых людей просто еще богаче, потому что очевидные выгоды для людей, которые пойдут на это, не видно.
Ну, знаешь, я представляю категорию людей, которые на это бы пошли, люди там с какими-то повреждениями мозга и подобными проблемами. Я думаю, что для них такие технологии были бы спасением.
Мы на работе в одном нашем подкасте хотели обсудить метавселенные, но коллеги мои говорят, типа, мы их еще раз обсуждали, это очень скучно и все такое. Типа, что их еще раз про них говорить? И ты меня отдельно толкнул такую мысль, что мне кажется, что метавселенные имеет смысл обсуждать как раз с точки зрения потребления, с точки зрения, вот, может быть, того, что богатые люди становятся богатыми, бедные люди становится беднее. И метавселенные – это тренд, который вполне может стать как бы нашей реальностью, потому что он может продать бедным людям вот виртуальную жизнь, в которой они могут переместиться на более высокий социальный статус, чем они есть сейчас. Потому что реализовать это как будто бы может быть дешевле, чем реализовать хорошую, богатую жизнь, там, какую-то статусную, условно, в метавселенной будет легче, чем это будет сделать в реальности. Понятное дело, что у тебя будет оставаться по-прежнему, там, не знаю, голод, плохие условия проживания и вот куча каких-то физических реальных вещей, которые делают тебе неудобно, но как показывает вроде как исследование вообще в целом, что часто люди могут удовлетворить некоторые свои потребности, имея что-то виртуальное. Даже вот если ты посмотришь на еду, например, ты там частично удовлетворишь свой голод, например.
Ну это что за бред?
Сейчас, но я найду это исследование.
Ну, хорошо.
Как вы синхронно засмеялись.
Я понимаю, о чем ты. Я понимаю, что концепция метавселенных и ну, развитие технологий вроде бы все это позволяет, но вот раз уж ты затронул нашу следующую тему про подписки, я уверен, что все будет не так просто. Ну, типа, не все будут равны в правах, будут разные типы аккаунтов, будут разные возможности, ты будешь платить за какие-то фичи, у тебя будет внутриигровая валюта, там вот это вот все.
Деньги все еще будут все решать.
Я согласен с этим, но вот как показывает опыт послевоенный, после Второй мировой, когда значительно повысилось качество жизни, появились профсоюзы, то есть мы просто перешли как бы на еще один уровень вверх в плане вот благосостояния. И, ну, просто потому что как бы богатые люди поняли, что дальше как бы так нельзя, и потому что это как бы приведет к краху. Ну, вот Великая депрессия как раз, как я понимаю, вот, случилась, потому что и в том числе не было там всяких социальных обеспечений и прочих штук.
Я просто надеюсь на... Вот мне сейчас просто в голову пришло, и я начал типа задумываться о том, каким образом, бляха-муха, метавселенные могут решить проблемы голода и безработицы. Допустим, голода, может быть, непосредственно не решат, но, может быть, решат проблему безработицы. Потому что те же метавселенные дают возможность работать действительно в этих метавселенных, по крайней мере, из любой точки мира на самом деле. И поэтому это создаст больше рабочих мест, больше людей смогут хотя бы что-то себе зарабатывать и меньше голодать, наверное.
Но главное, чтобы это не был швейный цех в виртуальной реальности, в которой ты в виртуальной реальности шьешь одежду для какого-нибудь масс-маркет бренда.
Будут майнить биткоины с виртуальными кирками, натурально.
И где-нибудь в кредитах пишешь «Help me», типа «Нас тут держит и морит голодом». Хочу сделать дисклеймер, я там начал телегу про Великую депрессию, вот это все, я по-прежнему копаюсь в теме капитализма, могу говорить глупости, если что.
BMW ввела в Южной Корее и других странах подписку на подогрев сидений и подогрев руля. Причем она делает это уже не в первый раз. У нее были попытки, и на некоторых рынках такое уже происходит. Просто сейчас это стало такой довольно громкой новостью, потому что все слегка подухнули. Подогрев сидений будет стоить вам $18 в месяц, а подогрев руля $10 в месяц. Причем это вот не ситуация, когда ты такой заходишь на сайт BMW, говоришь, я хочу своей пятерки там условно подогрев руля. Нет, он там уже есть, он просто программно выключен. И это какая-то, на мой взгляд, дичь. Я понимаю, что, ну хорошо, давайте отключим часть функций и будем их подключать, ну, по мере там необходимости. Я захотел себе подключить подогрев руля. Я сделал однократную покупку. С этим я еще плюс-минус могу согласиться. Хотя, опять же, деньги на производство уже потрачены, какого хера? Но подписка! Это же бред! Нет?
Ну смотри, во-первых же, там можно это все-таки купить один раз и навсегда.
Только что-то слишком задорого. Смотри.
Что-то дохера. Я согласен, 10 баксов-то дохера в месяц, в смысле.
180 баксов в год, 3 года стоит 300 баксов, а полный доступ навсегда 415 за подогрев, блядь, сидений. Простите, я что-то много матерюсь, потому что меня бомбит.
Ну, это дурдом, я согласен. Смотри, возможность все-таки, тем не менее, есть. Ладно, ну дорого. Ну, это когда BMW была дешевой маркой, скажем так.
Меня концепция бесит.
Во-вторых, ну, сугубо логически. Ну, допустим, тебе летом не нужен подогрев руля, правильно?
Так я не буду ее включать просто, и все. Вот и все.
Но ты же уже за нее заплатил, получается. Но ты ею тогда, получается, не пользуешься. Пустую потраченные деньги. А зимой такой херак, что-то ручки замерзли, и на месяц себе купил, допустим, за 10 баксов.
Да, зачем покупать, если это можно просто встроить навсегда? Вопрос такой же, да? Или вы на него уже ответили?
Ну, вопрос немножко не такой. Смотрите, есть классическая схема, когда у тебя есть машина и ее комплектации. И ты, ну, типа, на берегу где-то говоришь, хочу вот такую комплектацию. И это, конечно, зависит просто от конструктива. Типа, хочешь там 18-дюймовые колеса с низкопрофильной резиной, это дополнительные деньги. Тебе ставят специальное оборудование. Но здесь как бы уже все вставлено. Все нагревательные элементы уже там есть. И это, ну, какая-то доильный аппарат, короче, какой-то.
Подожди, ну а что плохого? Ну, с одной стороны, меня лично единственное, что в этом возмущает, это ценовая политика, потому что это что-то дохера. Ну, типа, 10 баксов за подогрев руля в месяц, это вы что? Да я лучше Netflix куплю, мне теплее стоит.
Блин, ну, может быть.
А вообще, в целом, я как-то даже я сейчас подумал, типа, ну, а меня ж никто не заставляет это оплачивать, в конце концов, если мне это не нужно.
Смотри, если бы риторика была такая, мы делаем для вас тачку дешевле, исключая оттуда модные дополнительные фичи. Это одно, но тачка дешевле не становится. Тачка стоит столько же, просто теперь тебя переводят на подписку.
Так они еще и тачку дешевле не делают.
Ну, так в этом прикол. Там та же Toyota, кстати, перевела сервис удаленного зажигания на подписку, и клиенты тоже не понимают, типа, за что нужно платить, если опция такая с завода уже есть, вообще какого черта?
Как думаете, станет мейнстримом?
Да, уже становится. Ну, смотри, Бэха, Toyota, в Тесле есть такие приколы. Причем у Теслы вообще парадоксальные вещи. Ну, с одной стороны, с другой стороны, непонятно. Короче, смотрите ситуация. Чувак купил Теслу без автопилота. Подключил себе автопилот за сколько там? За десятку, кажется. Решил продать тачку. Продал. А новому владельцу обнулили эту подписку на автопилот, потому что он как бы ее не покупал.
Ну, про автопилот могу понять, если там что-то где-то в облаке хостится, в какие-нибудь расчеты.
А если вот этот старый владелец тачки новую Теслу себе купит, ему что, заново надо автопилот покупать? Или им останется старая лицензия?
А вот, кстати, не знаю. Это надо почитать условия.
Потому что если не останется, то какого хера? Это не имеет никакого смысла.
Если подписка кросс-девайсная, давайте называть тачки уже девайсами, тогда да, тогда я понимаю. И тогда я понимаю историю с Бэхой. Если Бэха дает тебе подписку как бы вообще на подогрев руля, как бы в твоем аккаунте есть такая опция, тогда я это понимаю. Тут я вообще согласен. Без проблем.
А прикинь, как прикольно будет, если ты там, допустим, даже, ну, не знаю, не в своей тачке поехал, а в какой-нибудь каршеринговой бэхе поехал, и ты такой залогинился, и на тебе подогрев руля. Это уже метавселенная какая-то.
Ну, вот знаете, что меня все-таки точно не устраивает? Та же BMW берет дополнительные деньги за обновление ПО, которое повышает безопасность на дороге. Мне кажется, это немножко за гранью.
Вы что, охерели?
Ну, я думаю, что они обновляют ПО так, что это там не пассивная безопасность, а какая-то активная появляется. Условно, там они научили нейросетку следить за какими-нибудь подрезающими тебя уродами и избегать таких ситуаций. Не знаю, там автоматически тормозить или какие-то маневры производить. Это я понимаю. Но есть проект мотоциклетного жилета с подушкой безопасности, которая автоматически выкидывается, когда ты падаешь. И вот компания Klim тоже делает так же с подпиской. Если ты подписку не оплачиваешь, жилет не сработает.
Серьезно?
Но, что за херня? Но, во всяком случае, в прошлом году так писали все СМИ. Может быть, они попячились Я надеюсь. Но это какая-то дичь.
Может, это 1 апреля было?
Это был май.
Блин.
Ну, в общем, это дичь, потому что кажется, что вот они продают воздух. Такие ощущения.
Но они как бы продают интеллектуальную собственность, но в случае с безопасностью... Смотрите, в случае с безопасностью есть...
Моральный вопрос.
Не-не-не, у меня даже не столько моральный вопрос, сколько... Ну, человеческий фактор может сыграть. Вот ты забыл оплатить что-то. Я не знаю, у тебя карта поменялась. Подписка не оплатилась, и все, череп раскололся. Как-то грустненько.
Твои проблемы, что?
Твои проблемы. Какой ужас.
Ну, ты же не оплатил, господи.
Вот так вот корпорации
и думают, да.
Есть книга, на нее ссылались в книге «Капиталистический реализм». Там, в общем, автор в той книге пытается показать взаимосвязь начала промышленной революции, как раз когда вот капитализм возникает, с увеличением количества ментальных заболеваний. И он как бы напрямую показывает, ну, он как бы доказывает, что... С ростом капитализма увеличивается и количество там депрессий, вот всего такого. И прикол в том, что, ну, депрессии и вот эти все, ну, ментальные заболевания, мне кажется, в обществе воспринимаются как проблемы конкретно самого человека. Хотя виновата в этом среда, в которой мы живем, и как бы, все вот эти вот корпорации, вся эта система. И она как бы возлагает, издержки переносит на человека.
А это не может быть связано с тем, что просто до развития капитализма не существовало психологии как науки? И всем было просто покер.
Я, знаете что, я когда эту новость прочитал про BMW, у меня сразу в голове родилась шутка про то, что опция включения поворотников на машинах BMW, видимо, тоже платная, и не все хотят ее включать. И что я вижу, я зашел, собственно, в эту новость на Хабр, пролистал до комментариев, и первый же, сука, комментарий примерно про это же. Вот, а потом я стал листать комментарии дальше, и кто-то пишет о том, что, возможно, это проблема с эргономикой рычажков включения поворота. Типа где-то с 2000-х годов BMW что-то там поменяло, и он стал у них работать довольно криво, в том смысле, что ты можешь, ну, типа, нажать на него, но при этом не можешь быть уверен, что он, ну, типа, включится. Там еще есть такая опция подприжать этот рычажок, и он делает три моргания. Меня раздражает, кстати, эта фича в новых тачках, не только в бэхах есть. И он как-то неустойчиво держится в крайних положениях и норовит соскочить в центр, ну, то есть, когда поворот не включен. И типа, ну, это дизайнерская какая-то проблема, и поэтому зачастую водители BMW просто, ну, не то, что специально не включают, а, возможно, не включают, просто она, ну, типа, этот лепесток отпрыгивает обратно. Хер его знает, вот я ни разу, по-моему, не сидел за рулем бэхи, поэтому сказать нечего. Так что если, дорогие слушатели, среди вас есть кто-то, владелец или частый пользователь автомобиля BMW, расскажите, так ли это, очень интересно.
Ох уж это немецкое качество.
Верно ли я понимаю следующую новость, что Doom запустили в Думе?
Верно.
Жесть.
Ну, в общем, ушли от всех этих историй, где Doom запускают на холодильниках, калькуляторах и тестах на беременность. Мы просто закольцевались, наша мультивселенная свернулась в бублик, и теперь, короче, да.
Doom запускают на тестах на беременностях?
Да, было такое.
Жесть.
Стопудово, тоже помню.
Да, и вот теперь, короче, умелец запустил Doom внутри Дума. И он использовал довольно хитрый хак. В DOS-овской версии существовала такая уязвимость, которая позволяла подстроить в код Дума вместо текстуры исполняемый файл. И в итоге получилось так, что у него удалось, короче, вывести вместо текстуры. Он внутри DOS-овской версии Дума запустил современную версию модифицированного Дума, который тоже способен запускаться в DOS. И, короче... Doom работает внутри Doom. Он даже специально составил уровень такой в виде кинотеатра, в который ты заходишь, и там вот на экране запускается Doom.
А, чуваки. Inception возможен? Ну, типа, можно Doom ли запустить...
Doom внутри Doom?
Да. Да, можно ли так сделать, интересно.
Ну, если внутри этого модифицированного Doom можно запустить Doom.
Doomception, you mean? Есть в комментариях там.
Doomception, yes. И там, кстати, я так понимаю, это не только с Doom работает, но и со всеми играми на движке Doom, в том числе Hexen, например, помните такой?
Да.
Где-то за волшебника играл.
Жуть, игра жуть.
Старые просто добрые игрули. Я вот, кстати, в Hexen никогда не мог понять... Короче, я вот в эти игры играл в тот момент, когда, ну, сколько мне было, не знаю, лет 10-12, это были кабинеты информатики, и если ты был достаточно прошаренным, ты быстренько делал задание, которое тебе давал учитель, и учитель говорил, типа, сделаешь быстро, будешь рубиться там во что хочешь. Там был в том числе Хексон, он мне нравился эстетически, но, блядь, я не понимал, как в него играть, я не понимал управления, и погуглить не было тогда где, потому что интернеты только начинались, вот, поэтому у меня не закрыт гештальт.
Насчет Хексон не знаю, кстати, но я прям, ну, скажем так, давно знаю об существовании этой штуки, но есть такая вещь, как Brutal Doom, и Brutal Doom — это настолько переработанная версия Дума, что она сейчас в целом по качеству, по спецэффектам, по ощущениям, она прям не отличается от любого современного шутера, но это все еще по-прежнему тот самый Doom. Можешь попробовать, кстати.
Блин, интересненько, на Маке работает?
Блин, не удивлюсь, но гарантировать не стану. На самом деле, после того, как я эту новость прочитал, такой, типа, в смысле, а что раньше нельзя было? Почему никто не сделал это раньше? Почему люди доходят до того, что запускают Doom на совершенно невероятных каких-то устройствах, а в итоге до того, чтобы запустить Doom внутри Doom, дошли только сейчас? Потому что я помню, что, блин, ну вот там, типа, в Майнкрафте там фильмы показывали, да? При помощи блоков или там супер, какие-то микрокомпьютеры там делали.
Подожди, там мегапиксельные кины показывали, что ли?
Да, да.
Ой, как прикольно.
Там что-то типа не вот слышал. Эти блоки кубические, кубики, они вот эти менялись вместо пикселей были. Вот ты,
конечно. Офигеть, слушай, это так круто.
Вот, да. Ну, в общем, я всегда удивлялся с этих ребят. Ну, как будто бы вот уже вот, не знаю, какой-то очередной гештальт закрыли, ладно. Я рад за них. Я тут напоследок новость принес очень локальную, чисто поржать. Мне кажется, это утка на самом деле, потому что я не нашел источников.
Ну и сайт такой, я вот начал гуглить другие новости на этом сайте.
А сайт очень клюквенный какой-то, уточный, но я не первый раз на него наталкиваюсь. Ну, мне просто понравилось. Даже если это выдумка, то это из разряда, знаешь, я Панораму или Пиздуза какая-нибудь. Все равно весело же. В общем, статья звучит так, что шведы страдают от дефицита сюрстрёминга. Квашеной селедки, ну, если вдруг кто не в курсе. И на самом деле информация о том, что нехватка селедки в водах у рыбаков, она на самом деле, ну, типа, не первый год продолжается. Это факт подтвержденный. Происходит ее перевылов. В общем, следствием этого является то, что из этого сюрстрёминга шведам ее не хватает, чтобы сделать любимый повсеместно употребляемый сюрстрёминг, видимо. Нет, конечно.
Я окончательно убедился в своем желании сделать с тобой спецвыпуск про Швецию. Фан-факт, Швеция в топе стран, куда бы я эмигрировал.
Пожалуй, кстати, да, мне там очень нравится. Вот именно с точки зрения близости, типа нравов и всего, что там есть, визуального и всего такого, да.
Фан факт, да. Я, честно говоря, чем больше здесь живу, тем больше мне тут нравится, на самом
круто.
Деле. Потому что не то, чтобы у меня были особо высокие ожидания, скажем так, от Швеции. Я никогда ее не рассматривал вообще, даже не задумывался как о цели переезда. Но, тем не менее, все больше и больше нравится. Сначала были какие-то сложности, типа терочки, я притирался к местному менталитету, но я начал выяснять, что все-таки шведы супер найс, супер гуд. Make it, bra.
Что-то на шведском.
Супер классные.
Ну, что ж.
Что ж. Суть в чем? Если вы такой классный пацан и пацанка, которые уже посоветовали наш подкаст всем своим знакомым, если у вас все еще осталось непреодолимое желание всевозможно нас поддержать, у вас есть вот такая возможность благодаря таким сервисам подписочным типа Патреона, если у вас есть зарубежная карта, или Бусти, если у вас есть карта российских банков. И за, допустим, не буду говорить символическую плату, но на ваш выбор, в общем, пожертвования, вы можете получить доступ к разным бонусам. В частности, на Патреоне точно есть специальная RSS-лента для того, чтобы слушать подкаст раньше. Слава богу. Кажись, я не знаю, уже
да.
Вели или уже вели.
Все так, спасибо большое Денису Малину, который сделал нам автоматизацию постинга в наш супер приватный.
Не-не-не, подожди, на Бусти я вот буквально сегодня Лев скинул новость про то, что на Бусти тоже ведут RSS-ленту. Уже ввели или нет?
Ввели.
Уже ввели. Охеренно. В общем, кто подписан на нас на Бусти, во-первых, там есть супер классный чатик, очень крошечный. А во-вторых, наконец-то у вас будет человеческая RSS-лента, и вы сможете слушать подкаст по пятницам.
Да, либо вы можете вступить в приватный закрытый чат подписчиков на Boosty, и туда будет автоматически прилетать аудиофайл с описанием выпуска предварительного. Спасибо большое Денису Малину, который сделал нам Telegram-бота, который умеет автоматически забирать выпуск и публиковать его в Telegram. Ссылка в описании, кстати. Присоединяйтесь к контрибьюте в этот проект. Вдруг вам есть что добавить там.
Теперь я бы хотел бы приступить к тому, что поблагодарю каждого нашего подписчика вслух лично и на скорость. Итак, большое спасибо. Сейлор Мун, Боровский Вайден, Фердас Муродов, Александр Лян, Константин Ульянов, Испар Лян, Карин Дуд, Кальпак из Никарагу, Артем Шевченко, Артубалийский, Грачик Дэн, Дмитрий Лопинов, Евгений Давыдов, Максим Сафонов, Пермяк Соленый Уши. Раньше я был другой АК, Савул Апостол, в топ, кто пытался покинуть Омск и покинул их обитатель.
Блин, круто.
Да, мы второй раз поздравим человека, который пытался покинуть Омск и покинул.
Красавчик. Что ж, котики, спасибо, что провели этот, кажется, что-то около часа с нами. Нам было хорошо и весело. Надеюсь, вам тоже. До новых встреч. Всем пока. Чмоки.
Пока.